Сегодня мы изучаем сразу две недельные главы Торы, 27 и 28. Они, соответственно, называются Тазриа и Мецора. Как правило, они объединяются всегда, ибо они вместе составляют довольно непродолжительный отрывочек и на одну тему. Сегодня мы читаем книгу Левит, книгу Ваикра с 12 главы 1 стиха и до 33 последнего стиха 15 главы. Левит 12:1-15:33. Вот отрывочек на сегодня. 12 глава, первые 8 стихов. 12 глава, стихи с 1 по 8, 12 глава целиком. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих». Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон, родивший младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. В свое время мы уже обращались к 12 главе книги Левит, но сегодня сосредоточим свое внимание на причине разницы в сроках нечистоты после родов, в зависимости от рождения мальчика или девочки. Какова причина, почему срок удваивается? Вот на эту тему мы попытаемся с вами взглянуть сквозь призму непосредственно Торы и затем иных отрывков Священного Писания, а также комментариев, написанных на эту тему. Прежде всего, конечно же, нам важно отметить главную непосредственную составляющую супружеской жизни и ее изменений, которая навлекается рождением ребенка. Вот что об этом пишет в комментарии Санчина касательно интимной близости между мужем и женой, исследователь так. Срок ритуальной нечистоты женщины, родившей мальчика, нечистоты, из-за которой мужу запрещено вступать с ней в интимную близость, такой же, как и в случае, когда женщина является недой, то есть после месячного выделения крови, когда она должна отсчитать 7 чистых дней, прежде чем сможет погрузиться в воды микве и очистить себя. Дальше пишет комментарий Санчина. В последующие 33 дня, когда по закону Торы она считается ритуально нечистой, ей запрещено ходить на территорию храма и есть мясо жертвенных животных. Но ограничений на интимную близость с мужем после того, как она погрузится в воды микве, не налагается. Однако мудрецы установили запрет, направленный на то, чтобы отдалить человека, не разбирающегося в тонкостях закона, от возможного преступления. Введенное ими ограничение запрещает близкие отношения с женщиной на протяжении всего того времени, пока закончится полностью период, в течение которого ей запрещено приносить жертвы, то есть 40 дней после рождения мальчика и 80 после рождения девочки. Итак, первый момент. Изменения в организме женщины после рождения ребенка, мальчика или девочки, влияют на интимную близость между мужем и женою. И вот согласно комментарию Сончина, по прямому тексту Торы не сказано, что интимная близость запрещена на протяжении всех 40 дней. Мудрецы же установили это запрещение на весь срок, для того, чтобы, как они мыслят, соблюдать ограду против Торы. То есть, чтобы даже и случайно кто-то не нарушил, не разбираясь в тонкостях. Вместе с тем, очень интересно отметить, что традиционно в христианстве считается, что именно Библия запрещает интимную близость и далее посещение церкви, посещение храма, посещение богослужебного собрания на протяжении 40 дней. То есть традиционно в христианстве считается, что 40 дней нельзя и в интимную близость вступать, и посещать богослужебное собрание, и посещать церковь, посещать собор, храм и так далее. Вот. Интересно взглянуть на этот вопрос с точки зрения физиологии и медицины. Я приведу вам несколько абзацев из статьи, которая представляет собой анализ состояния женщины после родов. Статья взята мною из, или точнее с веб-сайта, посвященного акушерству. Так веб-сайт называется, акушерство. Соответственно, русскоязычный веб-сайт, русскоязычный ресурс. И вот там какая информация. Это типично для статьи на эту тему из любого ресурса. После родов организм женщины нуждается в восстановлении, потому что беременность и роды – это самая большая нагрузка, которую переносит женщина в течение своей жизни. Если естественные роды протекали нормально и не сопровождались ни осложнениями, ни медицинским вмешательством, то матка освобождается от остатков крови примерно за 4-6 недель. То же время нужное для того, чтобы матка вернулась к своему прежнему состоянию после всех тех изменений, которые произошли в ней за время беременности. За это время матка сокращается, а поврежденные во время родов ткани, например, место прикрепления плаценты, которое после родов представляет собой практически открытую рану и так далее, восстанавливается. Разумеется, в течение этого времени половые контакты более чем нежелательны. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, половые пути женщины после родов особенно подвержены всякого рода инфекции, занесение которой возможно во влагалище, шейку матки и саму матку. Инфицирование матки после родов может вызвать ее воспаление, эндометрит, одно из наиболее тяжелых послеродовых осложнений. Во-вторых, во время полового акта может возобновиться кровотечение из поврежденных родами сосудов, поэтому врачи настойчиво рекомендуют подождать с возобновлением половой жизни хотя бы 6 недель после родов. Итак, математика приводит нас 6 на 7. Сколько? То есть, как раз тот срок, который установлен в иудейской традиции. Как раз тот срок, который отмечен в Торе. То есть, говорится, 7 плюс 33. Еще раз повторю, что непосредственного запрета, согласно комментарию Сончина, на интимную близость нету. Но, коль скоро женщина называется нечистой, соответственно, на нее должны распространяться законы, которые применимы к ней раз в месяц. И потому отсюда делается вывод, что на протяжении всего срока интимная близость запрещена. Мы отметили таким образом, во-первых, разумность законов Торы, законов Творца и понимание он их в иудейской традиции. Открываем ли мы трактат по Торе, открываем ли мы медицинскую энциклопедию, результат будет один и тот же. Господь заботится о здоровье женщины. Господь, зная устройство, зная физиологию, дает соответствующие ограничения. Нам важно всегда помнить, что все заповеди Господни даны для одной цели. Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. Это мы часто повторяем. «Дабы хорошо было вам и сынам вашим вовек». дабы хорошо было. Тора дана для жизни. Сказано, что, соблюдая ее, человек будет жив. Потому любые ограничения всегда даны нам во благо. Но преимущество нас, людей, живущих в 20-21 веке, заключается в том, что мы теперь начинаем отчасти понимать, почему, какие процессы происходят, почему Бог запретил то или иное, или третье. Конечно, не все еще нам понятно, но вместе с тем, чем больше идет время, тем большим уважением общество человеческое проникается к законам Творца, которые даны в Его Святой Торе. Ну и вот теперь мы можем с вами попытаться посмотреть на причины разницы в продолжительности срока очищения между рождением младенца мужского пола или младенца женского пола. Ну, во-первых, что эта разница не может означать? Что эта разница не может означать? Обращаюсь вновь к комментарию Санчина. Поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты после рождения девочки точно такая же, как и после рождения мальчика, невозможно утверждать, что женщина считается сама по себе более нечистой, чем мужчина. Итак, что это не может означать, эта разница в продолжительности срока? Она не может означать, что женщина нечище, или большую нечистоту, или появление женщины большую нечистоту приносит, чем появление мужчины. Еще раз прочитаю. Процедура, поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты после рождения девочки точно такая же, как и после рождения мальчика, невозможно утверждать, что женщина считается сама по себе более нечистой, чем мужчина. Очевидно, нужно искать причину в ином. И вот основой для понимания логики удлинения срока служит информация, которой в самой Торе нет. Очень интересно, что эта информация присутствует в иудейской традиции, она присутствует в комментариях на Тору, но записана она в тексте Библии в Евангелиях. Вот о чем идет речь. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 21 по 24. Евангелие от Луки, 2 глава, с 21 по 24. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, Иешуа, нареченные ангелом прежде зачать его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Вот здесь, в этом отрывочке, дана основа для разумения причин разных сроков. Ну, во-первых, конечно же, знаменателен тот факт, что личность, считающаяся зарождателем и основателем новой религии, родилась в семье, где соблюдались законы Торы. То есть на 8-й день Иешуа обрезали в соответствии с законом Торы, а на 40-й день, поскольку он был первенец у матери, он, как сказано, был отверзающим ложесна, его принесли в Иерусалим на посвящение, потому что первенцев нужно было выкупать вновь по закону Торы. И происходит это на 40-й день в соответствии с законами Торы, и они приносят и жертву, которая как раз-таки описана в 12 главе книги Левит. То есть жертва такая: «Пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». И вот здесь в описании их очищения фраза именно такая используется. Я хочу обратить ваше внимание на 22 стих. «А когда исполнились дни очищения их». То есть кого? Матери и младенца. Матери и младенца. То есть, вот это основа для разумения всех расчетов. Нечистым считается и младенец, и мать, родившая младенца. И потому все очищения, которые происходят, касаются именно двоих. Повторю, дни очищения их. Когда мы говорим об очищении, речь идет о каком очищении? Ответ – о церемониальном очищении. То есть, речь не идет о какой-то нравственной нечистоте или же какой-нибудь физиологической нечистоте. Речь идет о нечистоте обрядовой, о нечистоте церемониальной. Но для нас очень важно запомнить этот момент – дни очищения их. И о младенце идет речь, и о матери. Ну, вот теперь давайте проследим, что происходит с младенцем, как он очищается. Если это мальчик. Я обращаюсь, во-первых, к комментарию Гюнтера Плаута. Можно лишь догадываться, что если любое деторождение рассматривалось как источник особой ритуальной нечистоты, то рождение девочки, которая сама в свое время будет менструировать и рожать детей, считалось оскверняющим вдвойне. Итак, первое. Первое, когда рождается существо женского пола, то тогда рождается существо, которое будет источником осквернения на протяжении многих лет, даст Бог жизни. То есть, с точки зрения Гюнтера Плаута, когда он предлагает одно из первых объяснений удлинения срока с церемониальной точки зрения, мальчик родился, побыл нечистым и потом чист. За исключением каких-то вот явлений таких необычных, то есть прикосновение к мертвому, или проказа, или там какое-то хроническое истечение с тела и так далее, и так далее. Когда рождается девочка, то она по достижению определенного возраста раз в месяц нечиста. И, исходя из этого, срок удлиняется. Это вот одно из объяснений, которое можно найти в иудейской литературе. В данном случае комментатор Гюнтер Плаут. Посмотрим теперь, что пишет комментатор Гирш на эту тему. Мать должна соблюдать одну неделю и 33 дня после рождения сына. Это она делает для себя. Когда у нее рождается дочь, она должна соблюдать два таких периода. Один для себя и один для своей маленькой дочери. И этот дополнительный период занимает место обрезания, которое делают новорожденному мальчику. То есть, физиологически, как нам скажет медицина, 40 дней достаточно. Так? То есть, за 40 дней органы восстанавливаются, и женщина снова возвращается к изначальному состоянию. И вот, с точки зрения церемониальных вопросов, на 8-й день мальчику делают обрезание, и этим меняется его статус. То есть, он посвящается Богу. Он заключает завет со Всевышним. И потому вопрос его нечистоты решается, он устраняется. То есть, женщина на 33 дня остается, как пишет Гирш, как? Она делает это для себя. Она делает это для себя. Она остается нечистой. И только вот когда 33 дня пройдет, тогда она принесет специальную жертву, и она тоже будет нечиста. А дальше, когда мы читаем именно этот вот комментарий, то в случае рождения маленькой дочери, маленькой девочки, она 33 дня очищается за девочку, потому что на 8-й день с девочки ничего не происходит, никак ее статус не меняется в церемониальном отношении, а потом очищается она сама. И основанием для этого является понимание того, что это дни очищения кого? Их. То есть, в эту формулу решения продолжительности очищения нужно включить и мать, и ребеночка. Повторимся. Главным образом, согласно вот этому церемониальному объяснению, поскольку мальчик получает обрезание на 8-й день, то тогда ему не нужно маму обрекать на следующие 33 дня очищения, потому что его вопрос уже решен. А вот в случае с дочерью, поскольку нету церемонии на восьмой день, процесс удлиняется вдвое. Есть, однако, и еще одно объяснение, которое мы тоже можем найти в комментариях раввина Гирша, и звучит оно следующим образом. Законы нечистоты и чистоты, которые должны соблюдаться женщинами, служат сильными средствами в достижении женщины чистоты характера. О чем идет речь? День, когда отец, исполняя свой первый долг перед сыном, совершает обрезание, должен вселить в отца священную решимость воспитать сына, ходить, исполняя заповеди Господни. То есть, когда отец совершает обрезание мальчика, он тем самым посвящает младенца Господу. И для отца теперь начинается особая эпоха, особое время до бар-мицвы, до посвящения сына Господу, учить его наставлению Господню. И, как пишет дальше Гирш, своим собственным поведением служить сыну образцом такого образа жизни, жизни по заповедям. Подобно тому, то обстоятельство, что путь женщины к чистоте после рождения дочери в два раза длиннее, чем после рождения сына, безусловно, должно служить для того, чтобы внушить матери всю торжественность и величие ее задачи стать учителем, руководителем и образцом для будущей женщины. В конце концов, влияние матери, формирование нравственных эталонов ее дочери в два раза сильнее, чем ее влияние на нравственное развитие сыновей. Делаем паузу. Это объяснение прилагается или предлагается с психологической точки зрения. С точки зрения самой динамики взаимоотношений между матерью и сыном с одной стороны и матерью и дочерью с другой стороны. Как пишет Гирш, влияние матери в два раза сильнее на дочь, чем на сына. Дальше он пишет, главный импульс в обучении сыновей – исходит от отца, на которого они могут смотреть, как на образец для своей будущей роли мужчины. Что касается дочерей, мать не только является ролевой их моделью, но и тем человеком, который формирует их характер. Так что после рождения каждой дочери она поступит хорошо, готовя себя с удвоенной энергией, как ради самой себя, так и ради своей новорожденной дочери, к тому, чтобы они обе смогли подниматься по величественному пути чистоты и морали к вершинам божественного идеала святости. С психологической точки зрения, согласно объяснению Гирша, речь идет об особой роли матери в воспитании дочери в сравнении с тем, какова ее роль в воспитании сына. И, коль скоро степень влияния значительно больше, то и подготовка к этому идет намного длиннее и более растянуто по времени. Таким образом, предлагается в комментариях главных три объяснения. Первое связано с тем, что рождается существо, которое будет затем периодически приносить в мир нечистоту, потому период удваивается. Второе, тоже связано с церемониальным объяснением, заключается в том, что мальчик от нечистоты освобождается на восьмой день, и мама 33 дня очищается для себя, а с дочерью и за себя, и за дочь. Ну и третье объяснение, которое можно найти психологического плана, заключается в двойной нагрузке, в двойной роли значимости, влияния матери на дочь, потому и срок в дважды длиннее. Вопрос, естественно, поднимается такой. Как сегодня быть с этими законами? Мы с вами подробно разбирали законы, касающиеся ежемесячного очищения 2 года назад, и для желающих есть запись этого комментария на нашем веб-сайте www.torastudycenters.com. Вот. Но касательно именно периода очищения после родов, вот несколько важных моментов. Книга Второзаконии, 12 глава, стихи 13 и 14. Книга Второзаконии, книга Деварим, 12 глава, стихи 13 и 14. Говорит так, 12 глава, 13-14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Помните ли вы, каким образом заканчивается процесс очищения после родов? Неважно, 40 ли или 80 дней был период. Чем заканчивается? Жертвоприношением. Жертвоприношением. То есть, очиститься можно, выйти из состояния нечистоты церемониальной можно именно после родов, только лишь жертвоприношением. И прочитанный отрывок говорит о том, что его, это жертвоприношение, нельзя осуществлять нигде, кроме как того места, которое изберет Господь. То есть, нигде, кроме храма, нигде, кроме, в конечном итоге, горы Мориа в Иерусалиме, где стоял храм. То есть, иными словами, сегодня невозможно выйти из состояния церемониальной нечистоты по закону Торы, потому что храма нет. А на других местах это произносить или производить нельзя. Это первый фактор, очень важный фактор. Теперь, как же быть? Как же быть? Давайте вспомним, какова причина, помимо вопросов интимной близости, какова причина, указанная непосредственно в 12 главе книги Левит? Каковы ограничения, связанные с состоянием нечистоты? Почему нужно было приносить жертву? Вот что читаем в 4 стихе 12 главы книги Левит. Сказано: «И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить». Когда мы с вами читали в самом начале комментарий Санчина, там было сказано: ей запрещено есть мясо жертвенных животных, ей запрещено заходить на территорию храма. То есть, прикасаться к священному означает прикасаться к жертвам. Это пасхальная жертва, жертва мирная, которую могли употреблять поклонники. И на храмовую гору, на территорию храма нельзя входить. Вопрос, актуально ли это сегодня? Ответ – нет. Нет. Ни пасхальную жертву мы не вкушаем, ни во святилище не входим, потому что вновь святилища нет. Таким образом, тот вопрос, что сегодня по законам церемониальной нечистоты из нее невозможно толком выйти, потому что невозможно принести жертву, он же одновременно связан с отсутствием актуальности этого вопроса, потому что невозможно святилище осквернить. Святилища в принципе нет. Святилища нет на земле. Святилище, на которое служение в Скинии земной указывало, святилище небесное, стоит вне опасности, потому что туда никто взойти не может в состоянии ритуальной нечистоты. Потому вопрос упраздняется сам собою, он не актуален, и, следовательно, переживать незачем. Тем не менее, остается ли гигиенический аспект этих законов? Остается ли этот закон с точки зрения сферы, которая не связана с храмом, с точки зрения взаимоотношений между мужем и женою? Родился ребеночек, остается ли запрет на интимную жизнь на протяжении 40 дней? Вот что мы читаем об этом в книге Левит, в 20 главе, 18 стихе. Книга Левит, 20 глава, стих 18. «Если кто ляжет с женою во время болезни кровоотечения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего». Если вы помните, мы совсем недавно изучали фразу, что значит «истребиться душа из народа», и выяснили, что это Божий суд. Никто не узнает, кто что видел и кто в какой период между мужем и женой осуществлял интимную близость. Никто не узнает, кроме мужа и жены. Это дело нельзя представить в суд, потому что в суде нужно, чтобы было минимум два свидетеля. И потому ситуация здесь явно неземного измерения. Фраза «истребиться из народа своего» означает «божественный суд». Божественный суд. Таким образом, когда говорится о том, что совершение интимной близости, а фраза «лечь» означает в этом контексте эвфемизм, именно интимную близость или открыть наготу, вот этот запрет, оказывается, остается, потому что он имеет измерение не только церемониального характера, но еще, как мы видим, сказано, если кто это сделает, истребится душа-то из народа твоего. То есть это делает Господь. Таким образом, физиология женщины за эти все столетия не поменялась. Медики предлагают и советуют то же самое. Но когда мы открываем книгу Левит 20 главу, где не церемониальные вопросы рассматриваются, а именно нравственные вопросы, то там этот запрет по-прежнему есть. Вывод какой? Сроки остаются. Но последний вопрос. 40 или 80 дней? 40. Не 80. Почему? Потому что 80 – это понятие церемониальное. То есть, на восьмой день с мальчика снимается нечистота, а с девочки не снимается. Это именно церемония. И поскольку речь идет о церемониальных вопросах, то они утратили на сегодняшний день свой смысл и свою актуальность. Остается гигиенический аспект, физиологический аспект, остается нравственный аспект, и потому остается 40 дней. Итак, сегодня мы попытались с вами одолеть тему причины разницы в сроках нечистоты после родов. Господь все законы, которые нам дает, дает, повторим, для блага, дабы хорошо было им и сынам их вовек. И соблюдение Божьих заповедей дает и долголетие, и благословение, и в более далекой перспективе также и жизнь с Господом навеки. Да благословит вас Господь. Аминь.